Фронтовики знали, что на защиту столицы встала вся страна. Эта всенародная поддержка была воодушевляющей и надежной опорой наших побед в битвах за Москву. В ответ на призыв ЦК ВКПБ многие тысячи коммунистов и комсомольцев Москвы и других городов пришли на фронт в качестве политбойцов, которые своим примером повышали боеспособность войск. В тяжелые дни октября 1941 года военный совет Западного фронта обратился к войскам с воззванием, в котором говорилось: «Товарищи, в грозный час опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит отчизне. Родина требует от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, геройства и стойкости. Родина зовет нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной Москве. Сейчас, как никогда, требуется бдительность, железная дисциплина, организованность, решительность действий, непреклонная воля к победе и готовность к самопожертвованию». Приближались решающие события. В связи с тем, что оборонительный рубеж Волоколамск, Можайск, Малоярославец, Серпухов занимали наши слабые силы, а местами он уже был захвачен противником, военный совет фронта основным рубежом обороны избрал новую линию: Новозавидовский, Клин, Истринское водохранилище, Истра, Красная Пахра, Серпухов, Алексин. Учитывая большую растянутость фронта, а также возникшие трудности в управлении войсками Калининской группировки, военный совет Западного фронта обратился в Ставку с просьбой несколько сократить фронт и передать эти войска в другое подчинение. Приказом Ставки от 17 октября 22-я, 29-я и 30-я армии были переданы во вновь формируемый Калининский фронт. Командующим Калининским фронтом был назначен генерал-полковник Конев, членом военного совета корпусной комиссар Леонов, начальником штаба генерал-майор Иванов. Образование Калининского фронта сократило полосу обороны Западного фронта и облегчило управление войсками. Брянский фронт, во главе которого стоял генерал-лейтенант Еременко, также находился в крайне тяжелом положении. Большинство войск фронта оказалось в окружении и с трудом пробивалось на восток. Героическими усилиями им все же удалось 23 октября вырваться из окружения. Преследуя остатки войск Брянского фронта, передовые части армии Гудериана, захватив Орел, 29 октября подошли к Туле. В октябре здесь, кроме формируемых тыловых учреждений 50-й армии, способных оборонять город, войск не было. Во второй половине октября в район Тулы отходили три сильно пострадавшие стрелковые дивизии. В этих соединениях насчитывалось от 500 до 1500 бойцов, а в артиллерийском полку осталось всего лишь 4 орудия. Отошедшие части были крайне переутомлены. Жители Тулы оказали нашим войскам большую помощь в срочном пошиве обмундирования, ремонте оружия и боевой техники. Под руководством партийных организаций города дни и ночи трудились они над тем, чтобы привести наши части в боеспособное состояние. Комитет обороны города, во главе которого стоял секретарь обкома партии Василий Гаврилович Жаворонков, сумел в короткий срок сформировать и вооружить рабочие отряды. Вместе с частями 50-й армии Брянского фронта они мужественно дрались на ближних подступах к Туле и не пропустили противника в город. Особое упорство и мужество здесь проявил Тульский рабочий полк во главе с капитаном Горшковым и комиссаром Агеевым. Этот полк занял вместе с отошедшими частями войск рубеж обороны в районе Косой горы. Против немецких танков на подступах к городу командующим обороной генералом Поповым был использован зенитный полк. Все части, оборонявшие Тулу, дрались с противником исключительно мужественно. Гудериан рассчитывал захватить Тулу сходу, а затем двинуться на Москву с юга, но это ему не удалось. 30 октября наступление противника было отбито защитниками Тулы с большими для него потерями.